Ганс Христиан Андерсен. Дорожный товарищ. Бедняга Иван был в большом горе. Отец его лежал при смерти. Они были одни в своей каморке. Лампа на столе догорала. Дело шло к ночи. «Ты был мне добрым сыном, Иван», — сказал больной. «Бог не оставит тебя своей милостью». И он ласково, серьезно взглянул на Ивана, глубоко вздохнул и умер. Точно заснул. Иван заплакал. Теперь он остался круглым сиротой. Ни отца у него, ни матери, ни сестер, ни братьев. Бедняга Иван. Долго стоял он на коленях перед кроватью и целовал руки умершего, заливаясь горькими слезами. Но потом глаза его закрылись, голова склонилась на край постели, и он заснул. И приснился ему удивительный сон. Он видел, что солнце и месяц преклонились перед ним. Видел своего отца опять свежим и бодрым. Слышал его смех, каким он всегда смеялся, бывало, когда был особенно весел. Прелестная девушка, золотой короной на чудных длинных волосах, протягивала Ивану руку. А отец его говорил: «Видишь, какая у тебя невеста? Первая красавица в свете». Тут Иван проснулся, и, прощай все это великолепие, отец его лежал мертвый, холодный, и никого, никого не было больше у Ивана. Бедняга Иван. Через неделю умершего хоронили. Иван шел за гробом. Не видать ему больше своего доброго отца, который так любил его. Иван слышал, как ударялась о крышку гроба земля, видел, как гроб засыпали все больше и больше, вот уже виден только один краешек, но еще горсть земли, и гроб скрылся совсем. У Ивана чуть сердце не разорвалось от горя. Над могилой пели псалмы. Чудное пение растрогало Ивана до слез, он заплакал, и на душе у него стало полегче. Солнышко так приветливо сияло на зеленые деревья, как будто говорило: «Не тужи, Иван, посмотри, какое красивое голубое небо, там твой отец молится за тебя». «Я буду вести хорошую жизнь», — сказал Иван, — «и тогда я тоже пойду на небо к отцу. Вот будет радость, когда мы опять свидимся. Сколько у меня будет рассказов. А он покажет мне все чудеса и красоту неба и опять будет учить меня, как учил бывало здесь, на земле. Вот будет радость». И он так живо представил себе все это, что даже улыбнулся сквозь слезы. Птички, сидевшие в ветвях каштанов, громко чирикали и пели. Им было весело, хотя они только что присутствовали при погребении, но они ведь знали, что умерший теперь на небе, что у него выросли крылья куда красивее, больше, чем у них, и что он вполне счастлив, так как вел здесь, на земле, добрую жизнь. Иван увидел, как птички спорхнули из зеленых деревьев и высоко-высоко взвились в воздух, и ему самому захотелось улететь куда-нибудь подальше. Но сначала он должен был поставить на могиле отца деревянный крест. Вечером он принес крест и увидал, что могила вся усыпана песком и убрана цветами. Об этом позаботились посторонние люди, очень любившие доброго его отца. На другой день, рано утром, Иван связал все свое добро в маленький узелок, положил в кошелек весь свой наследственный капитал, 50 талеров и еще две мелких серебряных монетки, и был готов пуститься в путь-дорогу. Прежде всего, он отправился на кладбище, на могилу отца, прочел над ней «Отче наш» и сказал: «Прощай, милый отец, я постараюсь вести добрую жизнь, а ты помолись за меня на небе». Потом Иван свернул в поле. В поле росло много свежих красивых цветов. Они грелись на солнышке и качали от ветра головками, точно говорили: «Добро пожаловать! Не правда ли, как у нас тут хорошо?» Иван еще раз обернулся, чтобы взглянуть на старую церковь, где его крестили ребенком и куда он ходил по воскресеньям со своим добрым отцом петь псалмы. Высоко-высоко, на самом верху колокольни, в одном из круглых окошечек, Иван увидел крошку домового в красной остроконечной шапочке, который стоял, заслонив глаза от солнца правой рукой. Иван поклонился ему, и крошка домовой высоко взмахнул в ответ своей красной шапкой, прижал руку к сердцу и послал Ивану несколько воздушных поцелуев. Вот как горячо желал он Ивану счастливого пути и всего хорошего. Иван стал думать о чудесах Божьего мира, которые ему предстояло теперь увидеть, и бодро шел вперед, вперед, дальше, дальше, где никогда еще не была его нога. Вот уже пошли чужие города, незнакомые лица, он забрался далеко-далеко от своей родины. Первую ночь ему пришлось провести в поле, на стогу сена. Другой постели взять было негде. «Да и что ж», — думалось ему, — «лучшей спальни не найдется у самого короля». В самом деле, поле с ручейком, стог сена и голубое небо над головой, чем не спальня? Вместо ковра — зеленая травка с красными и белыми цветочками. Вместо букетов цветов в вазах — кусты бузины и шиповника. А вместо умывальника – целый ручей с хрустальной свежей водой в рамке из тростника, который приветливо кланялся Ивану и желал ему и доброй ночи, и доброго утра. Высоко под голубым потолком висел огромный ночник – месяц. Уже этот ночник не подожжет занавесок. И Иван мог заснуть совершенно спокойно. Так он и сделал, крепко проспал всю ночь и проснулся только рано утром, когда солнце уже сияло, а птички пели. «Здравствуй, здравствуй, ты еще не встал?» Колокола звали в церковь. Было воскресенье, народ шел послушать священника. Пошел за ним и Иван, пропел псалом, послушал Слово Божьего, и ему показалось, что он был в своей собственной церкви, где его крестили и куда он ходил петь псалмы с отцом. На церковном кладбище было много могил, совсем заросших сорную травой. Иван вспомнил о могиле отца, которая могла со временем прийти в такой же вид. Некому было ведь больше ухаживать за ней. Он присел на землю и стал вырывать сорную траву, поправил покачнувшиеся кресты и положил на место сорванные ветром венки, думая при этом: «Может, статься, кто-нибудь сделает то же на могиле моего отца». У ворот кладбища стоял старый калека-нищий. Иван отдал ему всю свою серебряную мелочь и весело пошел дальше по белу свету. К вечеру собралась гроза. Иван спешил укрыться куда-нибудь на ночь, но скоро наступила полная темнота, а он успел дойти только до часовенки, одиноко возвышавшейся на придорожном холме. Дверь, к счастью, была отперта, и он вошел туда, чтобы переждать непогоду. «Тут я и посижу в уголке», — сказал Иван. «Я страшно устал, и мне надо отдохнуть». И он опустился на пол, сложил руки, прочел вечернюю молитву и еще какие знал, потом заснул и спал себе спокойно, пока в поле сверкала молния и грохотал гром. Когда Иван проснулся, гроза уже прошла, и месяц светил прямо в окна. Посреди часовни стоял раскрытый гроб с покойником, которого еще не успели похоронить. Иван нисколько не испугался. Совесть у него была чиста, и он хорошо знал, что мертвые никому не делают зла, не то что живые злые люди. Двое таких как раз и стояли возле мертвого, поставленного в часовню в ожидании погребения. Они хотели обидеть бедного умершего, выбросить его из гроба за порог. «Зачем вы хотите сделать это?» – спросил их Иван. «Это очень дурно и грешно. Оставьте его покоиться с миром!» «Вздор!» — сказали злые люди. «Он надул нас! Взял у нас деньги, не заплатил и умер! Теперь мы не получим с него ни гроша! Так вот, хоть отомстим ему, пусть валяется, как собака, за дверями!»
«У меня всего 50 талеров», — сказал Иван. «Это все мое наследство, но я охотно отдам его вам, если вы дадите мне слово оставить бедного умершего в покое. Я обойдусь без денег, у меня есть пара здоровых рук, да и Бог не оставит меня».
«Ну, — сказали злые люди, — если ты заплатишь нам за него,
Мы не сделаем ему ничего дурного. Будь спокоен». И вот они взяли у Ивана деньги, посмеялись над его простотой и пошли своей дорогой. А Иван хорошенько уложил покойника в гробу, скрестил ему руки, простился с ним и с веселым сердцем вновь пустился в дорогу. Идти пришлось через лес. Между деревьями, освещенными лунным сиянием, резвились прелестные малютки-эльфы. Они ничуть не испугались Ивана. Они хорошо знали, что он добрый, невинный человек, а ведь только злые люди не могут видеть эльфов. Некоторые из малюток были не больше мизинца и расчесывали свои длинные белокурые волосы золотыми гребнями. Другие качались на больших каплях росы, лежавших на листьях и стебельках травы. Иногда капля скатывалась, а с нею и эльфы, прямо в густую траву, и тогда между остальными малютками подымался такой хохот и возня. Ужасно забавно было. Они пели, и Иван узнал все хорошенькие песенки, которые он певал еще ребенком. Большие пестрые пауки с серебряными коронами на головах должны были перекидывать для эльфов с куста на куст висячие мосты и ткать целые дворцы, которые, если на них попадала капля росы, сверкали при лунном свете чистым хрусталем. Ну вот, встало солнышко, малютки-эльфы вскарабкались в чашечки цветов, а ветер подхватил их мосты и дворцы и понес по воздуху точно простые паутинки. Иван уже вышел из леса, как вдруг позади его раздался звучный мужской голос.
«Эй, товарищ, куда путь держишь?»
«Куда глаза глядят?» — сказал Иван. «У меня нет ни отца, ни матери, я круглый сирота, но Бог не оставит меня».